Сегодня мы с вами продолжим разбор статьи священника Новой Господней Церкви Эрнста Пфейфера, которую мы с вами начали в прошлый раз, которую он написал в ответ на статью священника же Новой Церкви Альфреда Актона. Они тогда все были священниками одной всеобщей Новой Церкви, для того, чтобы объяснить, скажем так, людям во всеобщей новой церкви, чем, собственно, отличается то новое учение веры, которое появилось в голландской общине всеобщей новой церкви, от общепринятого представления, господствовавшего тогда, ну и до сих пор господствующего всеобщей новой церкви, во всеобщей церкви Нового Иерусалима. И я напомню, что основным утверждением вот этого первого отрывка этой статьи было то, что учение в церкви или же ее доктрина отнюдь не образуется путем линейного, рассудочного, аналитического изучения смысла буквального латинского слова, и что подлинные духовные истины не являются истинными смысла буквального латинского слова или же Третьего Завета, потому что даже когда смысл буквального латинского слова говорит о вещах внутренних и духовных, он говорит это языком природным, в сознании у человека природного, и в восприятии человека природного этот текст, этот, скажем так, внешний буквальный смысл латинского слова ничем, собственно, не отличается от внешнего буквального смысла Ветхого Завета. С той только разницей, что в Ветхом Завете этот буквальный смысл чувственный, ну, ориентирован на чувственное восприятие, а в латинском слове он ориентирован на рассудочное или же рациональное восприятие. То есть говорит немного более иному состоянию сознания человека. Но что учение, которое получается путем линейного или же аналитического подхода к изучению буквального смысла латинского слова, оно отнюдь не является подлинным учением церкви. А что церковь становится подлинной, и учение становится подлинной только тогда, когда она рождается из внутреннего просветления от божественного доброго Господа, присутствующего внутри сознания у человека. И что тогда этим учением Господь присутствует в сознании каждого члена церкви по отдельности, объединяя их в единую внутреннюю новую Господнюю церковь. И новая Господня Церковь, подлинная в своей сути, является Господним присутствием как в каждом частном сознании, так и в общности всех сознаний, объединенных в единую общину святых. Святых не самих по себе, а святых, просветленных Господом. И что только это и является подлинной внутренней, той подлинной внутренней новой церковью, которая есть небеса Господни на земле. А что пока человек заимствует сугубо линейно, в аналитическом подходе истинности из буквального смысла латинского слова, все эти истинности продолжают оставаться в его сознании не более, чем принадлежностями его памяти природной, ничем не отличающиеся от всех остальных принадлежностей его памяти. Итак, продолжим анализ этой статьи. Перейдем ко второму отрывку оттуда. Вот что там пишется. Наиболее верным определением для понятия «подлинное истинное» является то, что оное истинное есть сущей образностью подлинного доброго во внутреннем восприятии сознания и составляет с оным добрым совершенно нераздельную цельность там. добрая, составляющая нераздельное единство с истинным смыслом буквального латинского слова, есть, собственно, самим бесконечным божественным добрым Господнего божественного человеческого сущего. И никакой человек, и даже никакой ангел не может никоим образом быть причастным к оному божественному доброму, ибо оно пребывает превыше небес. И, соответственно, ни единый человек не может быть причастен также и к оному истинному, составляющему образность оного божественного доброго в тварном собрании, в тварном сознании. То есть, как мы с вами уже не раз говорили, истинное и доброе составляют собой определенного рода единство, как форма и содержание. И пока человек заимствует путем аналитического прочтения познание для своей памяти природной из буквальности латинского слова, все эти познания не являются формой доброго, потому что они у него складываются в память природную, а являются всего лишь принадлежностями самого внешнего чувственного или же в лучшем случае рассудочного природного в нем. И поэтому, когда он пытается составить для себя учение, пользуясь своим рассудочным природным или же аналитическим постижением, то в результате он получает совершенно природное учение, которое не является образом никакого внутреннего доброго, соответственно, оно не является божественным присутствием, и оно и не является учением духовной церкви из небесного происхождения. Потому что только тогда, когда Господь засевает доброе в сознании у человека, засевает в чем? В действиях или же служениях благолюбия. То есть, когда из внутреннего побуждения человек обретает любовь к истинному ради истинного, изучает природный смысл латинского слова ради того, чтобы понять, как ему правильно жить, и затем живет в соответствии с тем, что он там постиг, вот тогда благолюбие или же духовная степень божественной любви от небесной степени его божественной любви и имплантируется Господом в его рассудочную часть. И оттуда это доброе внутренним духовным светом, исходя в нижние ступени его сознания, оформляется в образности подлинного внутреннего духовного истинного в этом его сознании. Потому что подлинная духовная истина есть формой подлинного духовного доброго. И наоборот, подлинное духовное доброе всегда пребывает в сознании в форме определенного духовного истинного. Но это никоим образом не те принадлежности памяти природной, которые заимствуемы из аналитического прочтения и усвоения смысла буквального, совершаемого вне желания человека постичь оттуда, как ему нужно жить по этому божественному слову. Итак, дальше. Подлинное человеческое доброе или же доброе ангельское оформляемо в существовании в сознании тварном только изнутри, от Господа. И подлинные человеческие истинности в своем существе и есть истинностями оного человеческого доброго. Отсюда, вне всякого сомнения, и видно совершенно ясно, что истинности смысла буквального латинского слова ни в коей мере не являются собственно истинностями, порождаемыми индивидуальным аналитическим осмыслением Писания у человека Церкви, но что в сути своей оные истинности есть в тварном сознании истинностями бесконечными в себе самих и посему совершенно непостижимыми для человека, и что также подлинные истинности у человека приходят в его сознание изнутри, или же из того доброго Господнего, которым Господь сам у него присутствует во внутреннем его сознании. То, что истинности внешнего восприятия у человека в сознании смысла буквального латинского слова не является, собственно, подлинным духовным учением Новой Церкви, но что буква принципиально отличается от последнего или же учения, это будет здесь подтверждено в последующем соответствующей буквальной цитатой из книги «Тайны небесные». Но для начала покажем здесь, что истинности, извлекаемые из буквы латинского слова посредством линейного аналитического осмысления оной буквы, всегда находятся в совершенно прямом соотношении со злами соби человеческой. Ибо Господь на начальном этапе преобразования сознания у человека всегда использует оные зла для того, чтобы посредством их ввести истинности смысла буквального в память природную у человека, как во входные ворота сознания его или же во внешний двор этого сознания. И относительно оного использования мы читаем в книге «Тайны небесные» следующее. Когда человек возрождаем Господом, то он сначала научается истинностям из слова или же учения Церкви и вводит оное в свою память природную. Тот, кто не может быть преобразован, тогда искренне полагает, что для его спасения уже вполне достаточно и того, что он постиг оное природным разумением и ввел их в свою память природную. Но тут он пребывает в абсолютном заблуждении. Ибо те истинности из смысла буквального слова, которые он подобным образом приобрел для их действительного усвоения, должны быть прежде инициированы в его рассудке и таким образом соединены там с добрым. И они не могут подвергнуться инициации и соединиться с добрым в его рассудке до тех пор, пока зла любви к собственному и мирскому остаются и актуально пребывают в его человеке природном. Ибо оные любви к своему и к мирскому и были у него его самыми первыми вовлекателями в изучение истинного и смысла буквы слова исключительно ради злых целей этого его собственного и любви к мирскому у него. Но подлинно духовные истинности никоим образом не могут быть соединяемы в его сознании с оными злами и с их непосредственными стремлениями. И посему-то, дабы это соединение в его сознании могло бы свершиться, то истинное природное из смысла буквы слова, которое было введено и удерживаемо в его природной памяти оными любовями, с необходимостью должно быть сначала искоренено оттуда. То есть в чем смысл того, что мы здесь прошли? Когда человек приходит тем или иным образом к убежденности в определенных истинностях чисто природного плана, скажем, к тому, что существует Творец Вселенной, что Он всемогущий, что существует жизнь после смерти, что человеку нужно жить определенным образом, чтобы к этой жизни приобщиться или действовать определенным образом, то по большей части человек, собственно, не по большей, человек падший, всегда к этому приходит отнюдь не по каким-либо хорошим побуждениям. Это может быть или суетное любопытство, которое приводит к этим понятиям, или же стремление как-то социализироваться. Очень многие люди там входят в религию только потому, что они желают социализироваться с той группой, с которой они себя ассоциируют. Или же стремление стяжать репутацию знающего и ведущего человека. Или стремление присоединиться к какой-нибудь церковной организации и получать оттуда какие-нибудь там доходности природные. И вот этот вот... Или же еще хуже. Это все вот пока что я перечислял, это было по причинам любви к мирскому. Но человек может входить туда из любви к собе своей. То есть из любви овладеть всем во Вселенной. Постичь истинное для того, чтобы управлять, если получится, и самим Творцом. И вот пока эти принадлежности действуют, они действительно вводят его в природное познание из буквального смысла слова. Но понятное дело, что такого рода побуждения не могут соединяться с добрым природным. Потому что пока человек действует из этих побуждений, он стремится только к целям своего любви к собственного и любви к мирского. И он использует все свои познания природные, как технологии, для воплощения этих внутренних целей своего сознания в жизнь. И вот пока человек не будет преобразован и возрожден Господом, соединение божественного доброго в его сознании со светом, исходящим, как из, так сказать, огня этого божественного доброго с пламенем, соединение со всеми принадлежностями и уровнями его сознания совершенно невозможно. Это вот как попытка соединить лед и пламя. И поэтому латинское слово, человек сначала должен искоренить те истинности внутреннее сознание, в которое он обратил познание природное из божественного слова, потому что познание природное – это вот как кухонный нож. Им можно хлеб нарезать, чтобы покушать, можно человека убить. И вот человек, беря вот этот нож, эти истинности природного смысла, в руки, он сначала его использует для убийства, для нехороших дел. И вот этот вот нож, вот это вот внутреннее соединение истинности из буквального смысла с наитием света адского, а потому что адский тоже вот этого темного пламени, от его любви к собственному и к мирскому, которое порождает вот этот такой, ну, блеклый свет его постижение внутреннего или же адской внутренней перцепции, которая, соединяясь с буквальностями природного смысла божественного слова, образует в нем зла и ложности, которые, если становятся делом его рассудочного, мешают даже потом его полному опустошению и преобразованию после смерти. Вот для того, чтобы это из него вышло, из него, чтобы в него можно было засадить божественное доброе, это все должно быть искоренено. А как оно искоренено? Вот Господь говорит в Евангелиях, этот род искореняется только постом и молитвой. Постом от чего? Постом от зла. То есть, что есть первым благолюбие? Первым благолюбие, действие благолюбия, есть отвержение зол, как грехов против Господа. Вот единственная задача такого введения через собственные нехорошие побуждения сознания человеческого в его истинности буквального смысла слова, только для того, чтобы привести его к необходимости отвержения зол, как грехов против Господа. Пока его сознание не пришло к той идее, что он должен отвергать зла, как грехи против Господа, он еще находится в состоянии преобразования. Когда оно пришло, и он начинает жить в согласии с этим пониманием, он вступает в состояние возрождения. И только тогда Господь может путем действования в отвержении этих зол начинать укоренять доброе своего божественного человеческого в его рассудочной части. И вот из этого доброго тогда может начаться его внутреннее просветление в тех подлинных истинностях, которые его прежние зла, ложности и заблуждения будут его из его сознания искоренять. Откуда и следует, как говорит дальше эта статья, что настоящий источник подлинного истинного человеческого никогда не обретается извне сознания у человека, или же исключительно в природной букве слова. Но он и образуется внутри сознания у человека, или же исключительно в том добром, которое засеваемо там наитием из высших степеней духовных от Господа. Это также совершенно ясно можно увидеть и из того, что истинное, извлекаемое из латинского слова, обретается совершенно различно в восприятии у каждого отдельного человека, то есть лишь согласно качеству его индивидуального восприятия. У некоторых оное истинное тогда есть истинным подлинным, соответственно их индивидуальному внутреннему просветлению, нисходящему на этим с высших духовных степеней сознания от Господа. У иных же оное есть лишь видимостью истинного, а у многих и чистой воды ложностью, соответственно внутреннему отблеску в их сознании того ложного, которое там истекает от их соби. То есть люди-то читают вроде одну и ту же книгу Божественного Слова, а их восприятие формируется этой истиной совершенно по-разному, что кажется удивительным, потому что, например, вот если мы взяли штамп и штампуем детали, то нам кажется, что это получаются унифицированные детали, правильно? Но если штамп рассчитан, например, на штамповку из серебряного листа, а в него засунуть, допустим, лист пластика, такого гексолита, то при штамповке из серебряного листа будут получаться прекрасные, допустим, серебряные монеты. А если туда засунуть вот этот гексолит, то будет удар, все будет раскрашиваться и будет получаться только мелкая крошка, уже ни на что не годная. Гексолит-то еще как-то можно было использовать, а тут получается мелкая крошка. То есть это зависит, что важно не только что действует, но и качество того, на что он воздействует. И вот это-то и есть внутреннее качество человеческого восприятия или же сознания. Если оно не прошло преобразование и возрождение, то один и тот же штамп, то есть одни и те же истинности смысла буквального латинского слова, которое засевается в память природного человека, воздействует совершенно различно и создают совершенно различное разумение и совершенно различное учение в его сознании. К примеру, продолжает дальше статья, учение из латинского слова о том, что именно жизнь, согласно наставлениям из слова, и составляет самую суть религии у человека, оное учение в себе самом и у тех, кто разумеет его из определенного рода внутреннего просветления от Господа, составляет тогда в их сознании подлинное истинное. Но оное же учение может обращаться в восприятии сознания и в полную ложность у тех, кто извлекает это учение исключительно для того, чтобы, используя его как аргумент, отрицать божественное происхождение подлинно истинного, рождаемого в церкви. И это хорошо описываемо в следующей цитате из «Тайн небесных», которая, впрочем, хорошо известна и часто цитируема в церкви, где говорится, когда один человек ударит другого камнем или кулаком, означает умаление определенного истинного посредством научности или же истинности общего порядка. Под научностными истинностями здесь разумеемы истинности, извлекаемые из смысла буквального слова. А истины общего порядка – это те, которые обретаемы обычными людьми и таким образом из общих рассуждений о слове. Существует множество истинностей подобного рода, и они часто сильно преобладают в общественном восприятии. И поскольку оные истинности извлекаемы природным порядком из смысла буквального слова, то они и называемы истинностями научностными. И они весьма отличаются от тех истинностей веры, которым составляют подлинное учение в церкви. Ибо эти последние извлекаемы из научностных истинностей исключительно посредством соответствующих разъяснений. Вышеупомянутая здесь истинность, а именно та, что жизнь составляет самое естество религии у человека, с очевидностью относится к классу именно научностных истинностей из латинского слова, или же к тем общим истинностям, которые обретаются среди обычных людей в церкви и часто заимствуются ими из общих разговоров друг с другом, и которые исключительно сильно воздействуют на общее восприятие, и при этом могут быть злоупотребляемы как научностности природные для подавления восприятия у членов церкви подлинных духовных истинностей церковного учения. О чем тут, собственно говоря, идет речь? То есть, как бы базовой истинности в сознании всякого, который более или менее, скажем так, внимательно читал латинское слово, заключается, что религия – это есть жизнь, что без религии, что без жизни религия невозможна. Но на этом основании часто делают заключение, подтверждают это, что, дескать, не надо нам всех этих познаний, к чему нам все эти рассуждения, чему нам даваться в детали. Вот мы схватились, что надо жить по заповедям. Самое главное – это добро жизни. А какая разница, кто во что верит? Что нам знать учение церкви, что нам его исследовать? Главное – вот жить. Но латинское слово во многих местах подчеркивает, что люди, которые ставили доброе природное жизни превыше познаний в слове и веры, они в той жизни оказываются не в лучшем положении, чем те люди, которые вообще игнорировали всякое доброе и ставили своей задачей спасение единой веры. Почему? Потому что когда в человека нет познаний в истинном и подлинной внутреннего веры, исходящей от внутреннего просветления, его доброе может быть присоединено к чему угодно. Вот яркий пример. В церкви говорят у нас сейчас там на Западе, что вот что мы травим этих несчастных гомосексуалистов. Мы должны, и лесбиянок, мы должны их любить братской любовью. Они наши братья, потому что слово говорит нам о братской любви. Это вот я слыхал от людей в новой церкви. Поэтому мы должны их любить, мы должны их уважать, мы должны благословлять их союзы в церкви, как настоящее супружество. Почему? Потому что мы тогда недобрые, если не проявляем к ним доброты. То есть вот яркий пример того, как идея о том, что главное это доброе поведение, любовь к ближнему, если она основывается на общностях, заимствованных из латинского слова, может приводить человека к отрицанию подлинных истинностей латинского слова, которое говорит, что супружество может быть только между мужчиной и женщиной подлинным. Что вот эти вот гомосексуальные связи являются лишь высшей степенью прелюбодеяния. Потому что там нет восприятия соединения супружества доброго и истинного, которое представительствуется по соответствиям только одним супругом с одной супругой, а что это представительствует что-то совершенно адское. И поэтому, когда это смешивается с внешней чувственной похотью, то не получается ничего доброго, а наоборот получается злое, которое разрушает общество и социально, и разрушает религиозное сознание у людей, которые состоят в подобных союзах, и подготавливает их отнюдь не к небу, а к чему-то совершенно противоположному. Вот о чем здесь идет речь. Как общие истинности, заимствованные без просветления, путем выдирания цитат из буквального смысла Священного Писания, могут не только приводить к заблуждениям, но и полностью подавлять внутреннее Господне просветление от доброго в сознании этого человека. Хотя он при этом может думать, что он-то находится в добре к любви к ближним, что он его любит, что он его почитает, что он его защищает от всяких гомофобов, что он борется за свободу, так сказать, поведения в обществе, что его представление тоже является совершенно добрым. Вышеупомянутая здесь истинность, а именно та, что жизнь... Собственно, такого качества как раз и являются все те истинности, которые обретаемы в сознании у человека церкви исключительно как научностности природные, посредством линейного аналитического изучения смысла буквы латинского слова. Ибо всякое истинное содержит в себе бесконечное количество частностей, которые поначалу бывают полностью сокрыты от постижения у человека. И в отношении к онным, к скрытым своим частностям, онная истинность остается лишь истинностью совершенно общей. То есть вот есть такая известная пословица, что дьявол всегда скрывается в деталях. Но это как бы переворот другой пословицы, что истинное всегда скрывается в деталях. Что общее истинное часто говорит ни о чем. Это как общее благое пожелание. Вроде, а пусть тебе, батенька, будет хорошо. Ну, пожелал ты ему, чтобы у него было хорошо. А как человеку сделать хорошо? Нужно выяснить, какие у него проблемы, чего ему недостает в жизни, что пойдет ему на подлинную пользу. Вот это называется выяснение частности. И когда мы выясняем эти частности, вот тогда мы можем не просто высказать благое пожелание, а мы можем дать человеку вполне четкий совет, что ему в своей жизни нужно исправить, к чему стремиться, что сделать, чтобы он получил в своей жизни доброе существование. И вот точно так же и истинности, заимствованные из смысла буквального слова. Пока человек находится в общности этих истинностей, он не понимает тех частностей, которые и составляют самую их суть. А все истинности смысла буквального, или же познания памяти природной из буквального смысла Священного Писания, они и есть именно теми общими истинностями, частности которых можно получить только из просветленного обсуждения. Или когда человек просветленным от Господа даст пояснение этих частностей. Или когда внутреннее просветление придет в твое собственное сознание и откроет для тебя в этих общностях те бесчисленные частности внутреннего духовного истинного, которые скрыты под их общей оболочкой. Как видим, в латинском слове было совершенно ясно задекларировано, что онные истинности, называемые истинами научностными, потому что они извлекаемы из смысла буквального слова, ибо именно таково качество истинностей научностных, а именно – по той причине, что они извлекаемы из смысла буквального или же природного слова исключительно посредством линейного изучения оного, вне зависимости от того, каково при этом их содержание, и что именно оное истинности в этом буквальном или же природном смысле слова описывает. Пусть ими описываемо бывает при этом даже нечто самое внутреннее и самое духовное. То есть, когда люди открывают для себя латинское слово и начинают читать там о каких-то предметах внутренних и духовных, например, вот как в книге «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости», и они думают, что они через это постигают все тонкости божественного человеческого Господа и творения им Вселенной, и что они внутренне уже пребывают в духовном постижении, они глубоко заблуждаются. И они могли бы подумать, что поскольку все те истины, которые они знают и думают, что они духовны, были извлечены внешним путем из смысла сугубо природного божественного слова, и что они не были получены путем внутреннего наития, они уже поэтому одному могли бы сообразить, что эти истинности не имеют совершенно ничего общего с подлинными духовными истинностями. Откуда и видно, что все эти истинности природные латинского слова, которые были извлечены оттуда сугубо внешним порядком, или же посредством лишь линейного изучения буквального смысла там, что оные истинности изначально являются в сознании у извлекающего лишь истинностями научностными. Ибо все истинности в себе содержат бесконечные внутренние частности, которые никогда не являемы воспринятию при линейном извлечении онных из смысла буквы слова. И так как было сказано выше, что истинности научностные отличаются от тех истинностей веры, которые составляют подлинное учение в церкви, то совершенно очевидно, что научностные истинности смысла буквального латинского слова не являются, собственно, истинностями учения новой церкви, но что они отличаются от них, ибо эти последние извлекаемы из научностных истинностей посредством разъяснений. В церкви, но вы очень часто, люди верят, что если они извлекли учение веры путем аналитического исследования смысла буквального латинского слова, что они уже пребывают и имеют подлинное духовное учение веры. Но, как это говорилось на прошлом занятии, даже если человек в просветлении внутреннем извлек внутренние духовные истинности, то есть был просветлен Господом, увидел определенного рода частности в общих истинностях латинского слова и изложил их на бумаге, издал и представил дальше, и какой-то другой человек их читает, и он думает, что он находится в подлинном учении новой Господней Церкви или же Нового Иерусалима, и он знает уже, что да, в латинском слове есть соответствие, что оно слово во всей полноте, что нужно применять книгу о Священном Писании точно так же и к самому латинскому слову, как и к слову Ветхого и Нового Завета. Если он знает, что жизнь по заповедям латинского слова должна заключаться в том-то, том-то и том-то, и он думает, что он пребывает в духовной доктрине, потому что он следует за Пфейфером, Питкерном, Зеллингом и всеми этими отцами-основателями учения, он глубоко заблуждается, потому что подлинное учение новой Господней Церкви может рождаться индивидуально в качестве внутреннего откровения и никак иначе. Оно не получается линейным, рассудочным постижением истинности ни из смысла буквального слова, ни из каких-либо доктринальных умозаключений, даже если они родились посредством просветления от Господа. Но если понимать, что латинское слово есть божественным и бесконечным в себе самом откровением в сфере рассудочной степени восприятия сознания, и, следовательно, есть словом в своих последних началах, в его или же слово полноте и святости, а также и могуществе, то из этого с очевидностью следует, что хотя истинность и смысл буквального латинского слова сами по себе и не являются собственно истинностями подлинного учения Новой Церкви, но отличаются от оных. И тем не менее, все истинности учения Новой Церкви, без малейшего исключения, заключены именно в этом смысле буквальном латинского слова. И что человек, который будет в состоянии постигать оное слово в своем сознании изнутри, или же из того доброго, которому он будет тогда пребывать, по возрождении своим от Господа, такой человек будет обнаруживать в своем восприятии подлинные истинности учения Новой Церкви, подтверждаемые смыслом буквальным там. То есть, что это значит? Что истинности Новой Господней Церкви не могут быть рождены эзотерическим путем. Скажем, когда человек прочел это божественное слово, просветлился и начинает каламать, что вот его посетило новое откровение, что он сейчас откроет совершенно что-то новое. Потому что ничего подобного. Смысл буквальный латинского слова – это вот как паттерн, как вот эта вот дифракционная решетка. Если на нее падает божественный свет, то она рождает голограмму, изображение вот этого внутреннего духовного восприятия. Если свет не падает, то она не рождает ничего. Она продолжается оставаться темным пятном, по которому взгляд падает, ползает и находит лишь какие-то странные извивины. Вот посмотрите на, скажем, голограмму под микроскопом. Вы увидите там не изображение, как на фотографии, пусть часть изображения, какие-то странные точки, закорючки и так далее. Но если нет этого паттерна, если нет этой дифракционной решетки, то какой бы свет ни падал на поверхность, он не будет вызывать появление там голографического изображения, которое можно будет воспринимать как некую картинку. А он будет освещать ее лишь ровным пустым светом и нагревать пустым и ничего не значащим теплом. То есть не будет рождаться не только подлинно истинного, но и подлинно доброго. Именно поэтому, именно для этого и нужен смысл буквальный или же природный латинского слова сознанию, чтобы божественный свет, которым Господь присутствует во всяком сознании, мог бы на что-то упасть и породить вот эти вот голограммы, эти подлинные духовные истинности из небесного света, в которых действует божественное тепло или же божественное доброе. Вот как в голограмме, например, свет составляет образность, но внутри света это находится энергия, тепло, как его ни назови, которая является только в качестве формы света, но без которого света нет. Ибо те истинности смысла буквального латинского слова, о которых говоримо, что оные не являются, собственно, истинностями подлинного духовного учения Новой Церкви, но отличаются от оных. Оные истинности являются истинностями неоткрытыми во внутреннем восприятии в сознании, ибо получаемы человеком исключительно посредством линейного аналитического постижения. И в оных истинностях их подлинную суть тогда в сознании у человека провидит исключительно и единственно сам же Господь, который пребывает во внутренних степенях сознания, у всякого человека, вне зависимости от того, воспринят ли он там человеком или же нет. Ибо исключительно его присутствием и обеспечивается жизнь и существование всякого сознания, безразлично небесного или же адского. То есть люди, пребывающие чисто в линейном, аналитическом восприятии Божественного Слова, они также служат для новой Господней Церкви. Они составляют внешнюю новую Господнюю Церковь, потому что через их сознание Господь в ангелах проведет внутренний духовный смысл, и этот смысл постоянно обновляется и рождается на небесах во множестве бесчисленных частностей. То есть человеческое сознание в данном случае используется ангелами или же Господом в ангелах как инструмент, но в самом этом человеческом сознании не рождается из этого ничего, кроме сплошного мрака. Как это не смешно, но даже православные, католики, там евангелисты всех мастей, даже самые развращенные, давно уже переставшие верить в Господа как в своего Бога, когда они читают Слово Ветхого и Нового Завета, даже иудеи, когда читают Слово Ветхого Завета, ангелы через них приобщаются к внутреннему просветлению от Господа. Просто этим не достается совершенно ничего. Почему Господь очистил, уничтожил первые небеса? Для чего? 2000 лет это никого не напрягало, там 1700, а потом вдруг напрягло. Просто по мере того, как тучи этих небес становились все более плотными, ангелы сквозь человеческие сознания все менее и менее ясно могли видать вот этот вот паттерн, вот этот вот буквальности смысла природного божественного слова. И в результате дошло до того, что никакого истинного от доброго не могло рождаться в ангельских сознаниях, потому что когда они смотрели, пытались взирать через последнее чувственное начало тех людей, с которыми они были соединены, даже пребывающими в каких-либо религиях, там, иудейской, христианской и так далее, они не видели совершенно ничего. Тьма, разорение и запустение. А вот очистил Господь, пришел это все, и механизм опять заработал. Ты, человек, выбираешь, кем ты хочешь быть. Православным, католиком, там, самой странной религиозной секты, вроде свидетелей Иеговы. Все равно ты используем ангелами, как внешняя церковь, для осуществления порядка Вселенной. А что при этом обламывается тебе самому? Ровно столько, сколько ты борешься, познаешь, что есть грехом перед Господом, какое зло твоей жизни, и борешься с этим злом, как против греха, заповеданного Господом к отвержению. Если ты не желаешь искать ничего лучше, ты остаешься в православии, в католицизме, там, в иудаизме, в мусульманстве. Если ты ищешь, ты можешь прийти во внешнюю новую церковь. Но что это тебе гарантирует? Да, ангелы смогут тебя гораздо лучше использовать для постижения внешнего буквального смысла рассудочного божественного слова или же его третьего завета. Но опять же вопрос, что именно при этом обломится тебе самому. Потому что Царствие Господне и есть совокупность вот этих вот истинностей духовных, которые рождаются во внутреннем сознании человека Церкви из божественного света на паттерне священного писания, которому он поклоняется. Это относится ко всем, каким-то язычникам, мусульманам, иудеям и к людям новой церкви. И пока такого внутреннего рождения нет, человек пребывает лишь внешним инструментом для Господних небес. Он бьет себя в грудь, он заявляет, что он принадлежит подлинной Господней новой церкви, что он есть, так сказать, святое, познавшее все духовные истинности, на котором там штампа некуда ставить. Пожалуйста, можешь в этом пребывать. Но вот тогда в Голландии Господь открыл людям новой общины, всеобщей новой церкви, что это не совсем так. Что если вы хотите пребывать в подлинной новой Господней церкви, ее подлинное учение может рождаться только внутренним откровением в вашем сознании, но с использованием как паттерна или же вот этой дифракционной решетки внешнего природного смысла латинского слова или же третьего божественного завета. Ибо подлинная истинность учения новой церкви на основании смысла буквального латинского слова нисходит в сознание у человека исключительно изнутри, посредством духовного наития от Господа, если только Господу удается укоренить в таком сознании свое божественное доброе, обратив его в доброе человеческое, посредством взаимного восприятия человеком оного через служение благолюбия. И без такого внутреннего просветления от Господа латинское слово продолжает оставаться в сознании у человека совершенно закрытой книги, запечатанной семью печатями. И онная истина совершенно однозначно подтверждаема следующим местом в книге «Тайны небесные», где говорится, что буквальный смысл слова называется облаком потому, что внутренний смысл, который назван славой, никоим образом не может быть постигнут никем, как лишь исключительно возрожденным и посему просветленным человеком. Ибо если бы внутренний смысл слова или же божественная истинная в славе своей явилась бы перед человеком невозрожденным, то оная истинная была бы подобна его восприятии полной тьме, которую он тогда вообще бы ничего не видел, и которой он был бы ослеплен, то есть не обладал бы тогда совершенно никакой верой. То есть почему Господь допускает, чтобы любовь к собственному и к миру, отделенная от высших духовных любовей, была первым вводящим человека в религию, в церковь? Потому что если бы в нем явились подлинные духовные внутренние побуждения и просиявали бы светом подлинной духовной истинности, они бы его не увлекли, он бы их просто в себе не заметил. Более того, постоянно пребывая в свете вот этого мирского, исходящего от любви к мирскому, и в свете собственного, исходящего от любви к собственному, он это воспринимал бы как нашествие на его сознание тьмы египетской. Он бродил бы как слепой в этой тьме. И никакой веры, никакой религиозности он оттуда не смог бы заимствовать. Именно поэтому Господь и допускает действование света, вот это как такого тлеющего, исходящего от любви к мирскому и любви к собственному, вводящего человека в принадлежности памяти природной, извлекаемой из слова Божественного Священного Писания, потому что только таким путем он может получить хоть какую-то веру и хоть какую-то религиозную убежденность, которой Господь, действуя дальше, может его преобразовывать и постепенно подводить к возрождению, если для него это возможно. Именно поэтому и невозможно вот такое непосредственное сразу трахты бедых, превращение совы, блымающей своими глазками в темноте, в голубя или в сокола, который прекрасно видит при дневном солнечном свете. То, что в этой цитате под смыслом буквальным, который там назван облаком, разумеем всякий смысл буквальный в любом писании, и посему также и в латинском слове, это очевидно из того, что тут способность к прозрению в смысл внутреннего слова поставлена в полную зависимость отнюдь не от аналитического изучения слова, но исключительно от возрождения человеческого сознания у постигающего оно. Ибо здесь совершенно определенно утверждаем, что смысл внутренней божественного истинного во всей его славе не может быть явлен перед человеком невозрожденным. Чем же в этом случае тогда, собственно, является буква латинского слова? И есть ли оная буква славы божественного истинного или же лишь облаком, скрывающим от сознания человека невозрожденного онную славу? Мы читаем в евангельском слове в пророчествах относительно второго Господнего пришествия, что Сын Человеческий явится на облаках небесных с силою и славою великою. Ионное пришествие, как нам известно, было совершено Господом именно в Латинском Завете, где облако, в котором Господь являем в этом своем пришествии, есть буква латинского слова, в которой божественная истинная его божественного человеческого сущего пребывает в последних принадлежностях природного человеческого сознания. Ионная буква латинского слова, как и всякого иного писания, остается совершенно лишенной силы и славы Господних, если только онная буква неоживотворяемо бывает в сознании посредством внутреннего восприятия истинности небесных и духовных от Господа, совершаемого тогда на основании смысла буквального оного священного писания. Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию у вас или, допустим, у кого-то из присутствующих онлайн?
А у возрожденного человека постижение истинного – это обязательно внутреннее откровение, да?
Да, да. И более того, нельзя войти в духовности смысла слова путем линейного или же аналитического его исследования. Нельзя построить подлинной доктрины церкви, опираясь на вот такое линейное исследование буквы. Вот поэтому в Новой Господней Церкви и говорится, что доктрина, подлинная доктрина церкви, она всегда духовная небесного происхождения, но не рассудочного происхождения, имею в виду не рассудочно-природного происхождения, рождаемого путем аналитического исследования божественного слова. То есть человеку полезно аналитически исследовать слово. Это создает базис, это создает вот этот паттерн, эту решетку, в которой может прийти просветление. И более того, чем совершеннее эта решетка, вот это учение, тем совершеннее может быть результат этого просветления. Но пока у человека не укоренено доброе благолюбие в его помыслительной части сознания, Какая бы ни была у него в распоряжении совершенная дифракционная решетка, то есть если нет света, то ловить нечего. Если вокруг нет бабочек, то даже самый лучший сачок тебе не поможет поймать ни одной. Если в комнате нет кошки, то даже в светлой комнате ее невозможно найти. Особенно если заранее условиться не считать кошку кошкой. Может, будут какие-то вопросы у людей, присутствующих онлайн? Я вот только что, буквально вчера, дочитал такое небольшое произведение. Оно называется «Предисловие Сведенборга к книге Animal Kingdom», то есть «Царство души». Его ошибочно называют как «Животное царство», но на самом деле это «Царство духа». Ну и, честно говоря, я нахожусь под впечатлением этого чтения. Но, во-первых, из этой книги совершенно очевидно, что все основы учения, ну и методов, которые Сведенборг применяет в своих последующих богословских произведениях, то есть учение о соответствиях, учение о наитии, учение о представительностях, учение о просветлении, учения о степенях, все они были выработаны в его сознании еще когда он занимался так называемыми науками природоведческими. Вот он там пишет, что он сейчас переходит от общности, он изучал, так сказать, частности строения человеческого тела, и вот сейчас он переходит к исследованию психологии рассудочной, а от него к вопросам души человеческой. И вот я, например, когда читал эту книгу, я нашел вот эти вот главы о душе человеческой, там такие потрясающие вещи. И вот он завершает эту книгу тем, что он вообще-то хочет привлечь внимание людей, которые ничему не верят, если не ощупают это, особенно же ученых, показать им, что человеческое тело, природа вокруг тела является царство души внутренней, внутреннего божественного духа. И что те, кто пребывают в вере и нуждаются в подтверждениях через внешние чувственные представительности, могут его книги и не читать. Что его задача вот вернуть Господа, он как бы идет к грешникам сознанием, к ученым, вернуть их Господу, которые разрушают в себе подлинную веру. Но когда его, вот он вот в этот момент, ну, по крайней мере, кажется, что он верит, что все вот эти ученые, они извратили веру, философы и так далее, а вот у тех, которые пребывают в подлинной вере, у них все замечательно. А потом Господь обратил его внимание к священному писанию Ветхого и Нового Завета, и он начал их исследовать в тех же методологиях, каким он исследовал до этого человеческое тело и человеческое сознание, и все три царства – минеральное, растительное и природное. И оказалось, что и там все далеко не хорошо. Что оказывается, те, которые думают, что они пребывают в подлинной вере, они пребывают в совершенно жутких заблуждениях, что кончилось всякое, что, так сказать, ужас, мерзость запустения утвердилась и на святом месте. И вот там вот в начале вот этого предисловия, там приводится очень интересное, вот там четко, вот он как бы не то, что прямо об этом говорит, но он как бы мимоходом упоминает, что у него были внутренние погружения в созерцание из просветления или же перцепции. И он там анализирует способы человеческого мышления и говорит, что вот как бы высшее есть вот эта внутренняя перцепция, но так как люди пребывают в фантазиях нечистых чувственного восприятия и своего собственного, то у них вот этот метод перцепции вводит только ко всему, потому что они, так сказать, фонтанируют измышлениями и фантазиями, и с каждым разом это все больше и больше усиливается, и все меньше и меньше истинного остается. И поэтому он говорит, единственное, что там можно противопоставить, это аналитический метод. Когда строишь, начиная с фундамента, начинаешь подбирать, анализировать, сравнивать части, вот как пазл собираешь из мира природного, и что это гораздо более действенно, чем вот эти вот философские фантазии, которые были свойственны людям, ну, до того времени на тему истинного, но что и этот метод ограничен, потому что человек не может выйти из заблуждений своего чувственного восприятия. И что метод внутреннего просветления, конечно, принципиально лучше аналитического метода, но только в том случае, когда он принадлежит чистым ангельским и духовным сознанием. Это прямо говорит, чистым ангельским и духовным сознанием. То есть вот тут вот видно, что он хорошо знает, о чем он говорит, что такое чистое ангельское и духовное сознание. То есть он с ними общался внутренним постижением. Вот когда Господь ему открыл мир духовный, он увидел более внешнее этого внутреннего духовного мира. Но до открытия ему созерцания мира духовного он все это постигал гораздо более внутренним постижением своего сознания. Вот вспомните занятие о пятом Евангелии, которое у нас недавно проходило. То есть, чем больше углубляющийся в этот феномен, который является вторым Господним пришествием, или же проявлением Господа в жизни Эммануила Сведенборга, тем больше читаешь эти книги, тем все более ошеломляющие и интересные вещи открываются. И начинаешь совершенно иначе на все это взирать. И я уже даже не осмеливаюсь предположить, как все это будет выглядеть, если произойдет внутрь. Потому что пока что это все строится паттерн. Но вот если вдруг будет внутреннее Господнее просветление, что предстанет пред сознанием в этом свете? Но опять же, чтобы не предстало перед сознанием, вот записали люди, которые развивали вот это вот учение небесной веры в Голландии, все свои новейшие откровения. Мы читаем, поражаемся мудрости, но мы поражаемся этой мудрости чисто природно, чисто аналитически. И все подлинные просветленности, доктрины или же учения церкви, которые открылись им, остаются для нас совершенно скрытыми. Мы видим только царство минеральное, то есть царство драгоценных камней, но мы не видим ни царства растительного, то есть внутренних побуждений к истинам, ни тем более царства животного, оживотворяющих их чувств и побуждений, ни тем более царства человеческого, то есть того божественного откровения, которое присутствовало в их сознании. Ибо пока оно не снизойдет в наше собственное подлинное учение новой Господней Церкви, что и с Новым Иерусалимом, будет продолжать для нас полностью закрытым. Вот это один из самых ошеломляющих выводов, к которым я, в общем-то, пришел, сейчас изучая вот эту вот статью Пфейфера, вот завершив изучение вот этого предисловия. Пфейфер все-таки, да, он сумел, он не зря стоял, он был родоначальником вот этого движения «De Himmlische Lehre». Ну, я не буду разбираться, почему его потом вытеснили, потому что вот я говорил, что когда пришло понимание, что подлинное учение церкви – это внутреннее просветление, каждый начал считать себя просветленным, а других не очень. И начались, так сказать, бои гигантов с гигантами, которые, к сожалению, закончились полным разором, что мы сейчас имеем. И неизвестно, не было ли это для них как бы лучшим выходом. Но это уже как бы совсем другая тема. Ну что, если не будет вопросов никаких, да, то, наверное, мы тогда будем завершать занятие. Сейчас помолимся.